Я вообще надеялась, что вы поругаетесь, если честно, но что-то вы не стали.
Особенно с учетом того, что маркетинг и продукт — это как барабанщик и бас-гитарист. Они должны без слов друг друга понимать.
Знать все невозможно.
На фоне играет добрая музыка.
Всем привет! Это подкаст «Ненастоящий продукт» и я, Ира Боринская. Примерно год назад я отчаянно ворвалась в продакт-менеджмент и начала в нем разбираться. А теперь вместе с моим коллегой, трекером продуктового офиса Сбера и автором подкаста «Ламповый Каздев» Андреем Пандубным исследую эту тему и расспрашиваю действующих продуктов о нюансах профессии и работы над IT-продуктами. Мы уже выяснили, кто же такой продакт, что ему нужно уметь, как развиваться, с кем взаимодействовать и с помощью каких инструментов делать продукт. А вот что происходит с продуктом после того, как его сделали, и как в этом процессе участвует сам продакт, разберемся в этом выпуске вместе с двумя гостями. Пашей Усачевым, который является владельцем продукта PFM Анализ Финансов и Сервис Бюджет, и Ромой Овсянниковым, который руководит департаментом продукта в онлайн-кинотеатре «Премьер». Продуктовый взгляд на маркетинг и маркетинговый подход к созданию продукта выясняем, как правильно и что важнее. Погнали!
Маркетинговый подход к продукту, наверное, это то, что у нас уже давно, и то, что имеет уже там какую-то историю, скажем так. Судя по общению с коллегами и с сообществом, маркетинговый подход к продукту – это то, что сейчас используют крупные корпорации по производству продуктов. Например, я недавно был на лекции, где как раз рассказывали про маркетинговый подход, условно, при создании нового йогурта. И вот там все используют все маркетинговые фишечки. И когда там я первый раз смотрел это, я такой думаю, о боже, что происходит? Потому что они спрашивают про будущее, они спрашивают, за какую цену вы купите, еще что-то. То есть вот то, что запрещено делать в продуктовом подходе и продуктовых исследованиях, они как бы это все делают, и у них это ок. И когда я задал вопрос лектору, как бы, а что вообще происходит, там, пример условный, там, с Феррари, когда, типа, если я пойду и спрошу людей и скажу, хотите ли вы Феррари, то мне скажут, типа, условно, 90 из 100 скажут, что хотят не Феррари, но не значит, что они его купят. То, наверное, с Феррари это не работает, а с йогуртами, с которыми ты сталкиваешься повсеместно и везде, то есть ты уже знаешь, что такое йогурт, ты уже знаком с ним, ты видишь его каждый день, и, условно, в таком контексте ты плюс-минус можешь отвечать на эти вопросы, и эти данные, они как-то потом интерпретируют из того, что какая этикетка тебе больше понравилась, и сколько за эту этикетку ты готов заплатить.
У нас сегодня уникальная история, потому что мы впервые записываем выпуск одновременно с двумя спикерами, и хорошая новость в том, что мы здесь все по одну сторону в этой теме. Для наших гостей это тоже первый опыт в подкасте, так что сегодня у нас очередной эксперимент над форматом. Попробуем сделать что-то прекрасное и уникальное. Давайте для начала познакомимся.
Меня зовут Усачев Павел, я в Сбере работаю владельцем продукта и отвечаю за сервис «Анализ финансов и бюджет». Сервисы входят в группу PFM, это то направление, которое позволяет людям понять, куда и как, на что у них уходят деньги, и двигаться к своему финансовому благополучию.
Меня зовут Рома, и на самом деле я начну с того, чтобы выразить глубокую благодарность Паше, потому что его инструмент реально спасает мой семейный бюджет от излишних трат. Конкретно пользуюсь. Большое класс. Спасибо, респект. Помимо того, что я пользуюсь Пашиным продуктом, я директор департамента продукта в компании, которая называется «Премьер». Это сайты «Премьер One». Это то, что раньше было ТНТ «Премьер». Сейчас мы вышли в индивидуальный бренд. Соответственно, все то, где можно посмотреть жуков, перевал Дятлова и вот все остальное это. Все витрины – это мое такое небольшое, в меру аккуратненькое царство, да.
А Рома – это тот самый человек, который натаскивал меня на тему продуктовки до прихода в Сбер. Я тогда прошла первое собеседование, где мне сказали, что нужно будет делать сообщество для продуктов, и я поняла, что что-то смутно такое я слышала от кого-то, и я звоню Роме и говорю: «Ром, а ты случайно не продакт?» Он мне такой: «А в смысле? Я именно он и есть». И дальше мы договариваемся до того, что я пойду гуглить вопрос, писать свое видение того, что за зверь продакт и как вообще все это работает, и после этого снова звонить Роме и обстукивать об него свои идеи и понимание того, как это все происходит. И специально к этому выпуску я нашла свои заметки к этой истории, где выцепила тезис, который очень подошел к теме выпуска. И сейчас хочу закинуть в вас этот тезис, чтобы мы начали обсуждение большой темы продаж продукта верхнеуровнево и пошли от общего к частному. Внимание, тезис. Хороший продукт закладывает маркетинг продукта еще на стадии разработки.
Я на самом деле сразу начну с невероятного пафоса. Я сразу начну дико в карьер пускаться и цитировать Котлера. Еще на заре времен, там где-то в 90-х годах, дедушка Котлер формулировал концепцию маркетинга. И он утверждал, цитирую, что залогом достижения цели организации являются определение нужд и потребностей целевых рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности более эффективным и более продуктивным, чем у конкурентов, способами. Вот если здесь вы, соответственно, в это заявление вслушаетесь, здесь есть все. И продуктовая деятельность, и маркетинг в кучу. И вот на секундочку, одно из актуальных определений продуктового подхода сейчас звучит так. Это построение бизнес-активности на основе оптимальных решений. Такая методика позволяет добиваться поставленных коммерческих целей с минимальными затратами ресурсов и времени. Это я взял откуда-то из образовательных сайтов, как раз для начинающих продуктов. По большому счету, две вот эти формулировки, это такой, ну, пересказ в свободной форме той формулировки, которую дал Котлер. Как я это, соответственно, здесь предлагаю в нашем разговоре использовать? Действительно, продуктовая деятельность, она напрямую сопряжена, напрямую связана, находится в одной системе с маркетингом. Продукт в отрыве от рынка или маркетинг в отрыве от продукта – это суть по себе такая как бы фикция, которая в ряде концепций даже существовать не может. Тут можно рассмотреть как бы некоторые крайности, возможно, дальше по разговору, чтобы полностью не забивать с собой эфир, как бы, да, вот так уклоняюсь на будущее. Вот мы это обсудим, как бы вот эти крайности. Вот, но утверждение, соответственно, которое вот в качестве старта вкидывает Ирина, я таким образом крайне поддерживаю вот этой цитаты и вот вплоть до этого рассуждения. Я говорю, что не бывает продукта, который разорван с маркетингом. Ну, за исключением каких-то, может быть, редкостей.
Паш, хотелось бы услышать твою версию, потому что твой продукт, скажем так, не напрямую, мне кажется, завязан под маркетинг.
Не напрямую, но у нас расскажу про пару интересных кейсов потом. На самом деле я согласен с историей того, что продукт должен четко попадать в потребность, а чтобы понять эту потребность, соответственно, без исследования ее сделать невозможно. И здесь хороший продукт закладывает маркетинг даже не на этапе разработки продукта, а на этапе, когда он вообще задумывается о том, чтобы сделать этот продукт. Потому что если посмотреть на то, почему проваливаются, в общем-то, основные стартапы и бизнесы, то это они решают несуществующую проблему. То есть это означает то, что как раз на этапе вот этого ресерча и понимания того, что нужно клиентам, они, к сожалению, где-то немножко промахнулись. Происходит это по ряду причин и в силу веры в собственную идею, в силу каких-то, я не знаю, знания, инсайтов и думания, что это истина в последней инстанции, и пренебрегание инвестированием в ресерч. А на самом деле это, мне кажется, краеугольный камень всего успеха будущего продукта, потому что, не сделав качественную эту работу, ожидать качественного, хорошего результата дальше, в принципе, ну, кажется, не стоит. Во-первых, сначала найти проблему, за которую люди готовы заплатить, и, собственно, это будет ваша бизнес-модель вашего продукта будущего, а дальше понять, какими способами и каналами дистрибуции доставить эту ценность до клиента. И вот эти вещи классно понимать в самом-самом начале и стараться смотреть на них максимально широко.
Мы, когда готовились к этому выпуску, всплыло два термина: problem solution fit и product market fit. Давайте раскидаем два эти понятия, вообще о чем это, то есть как это понять человеку, который не очень в теме.
Есть забавная история про product market fit. Если объяснить это с таким простым языком, то это точка, которую вы достигаете, когда у вас начинает все падать. И несмотря на то, что все падает и кажется, все не работает, вы, по идее, испытываете огромное счастье, потому что вы до этого добрались. То есть почему это происходит? Потому что фактически ваше решение очень быстро за короткий срок масштабировалось, и вы были к этому как стартап, как развивающийся продукт, не обязательно готовы прямо сразу. То есть произошел, то есть точка взрывного роста. И, соответственно, в этот момент наступает новая эра развития вашего продукта. То есть это значит, что вы не только попали в какую-то проблему, зачем это людям нужно, да, но и смогли максимально масштабировать эту ценность. Вот, наверное, последние примеры таких продуктов – это был Clubhouse, который просто за короткий период времени очень сильно вырос. Сейчас, честно, за ним не сильно следил, но подозреваю, что активность в нем чуть-чуть подупала, но, скорее всего, остались те люди, у которых реально была потребность, в общем-то, в подобного рода продукте. У меня не совсем в продукте, который я развиваю, была такая история, а в сообществе вокруг этого продукта настал один день не так давно, когда я проснулся, я просто, ну, я не делал никакой дополнительной активности, у меня с утра туда начало вступило человек 30, наверное, и при этом с моей стороны не было никаких действий. Я сначала вообще не понял, откуда, как приходят люди, и испытал некоторое такое ощущение этого продукт-маркет-фита. А пришли они, потому что коллега выступал на внешней конференции, и, соответственно, там пошарил ссылку, и люди пришли к нам.
Ну, я немного дополню Пашу, чтобы, может быть, было более понятно. Ну, продукт-маркет-фит – это не только взрывной рост, это, скажем так, последняя стадия вашего продукт-маркет-фита. То есть продукт-маркет-фит под собой еще подразумевает всю стадию, когда вы ищете ее. То есть у вас может быть какой-то период, когда вы не попадаете в рынок своим продуктом.
Существует фраза, что на рынке полно случаев с хорошими и плохими решениями, понятно. И при этом на кладбище продуктов полно отличных решений, которые не стали хорошими продуктами. И наоборот, есть много продуктов, которые залетели в рынок, но при этом не стали по-настоящему хорошими решениями для каких-то проблем. Например, вот хороший пример, мне кажется, с Клабхаусом, если меня не заругают, что я на эту территорию захожу, да, то он в определенный момент очень сильно подошел рынку, но далеко не все проблемы он способен решить. И существует такая доля рынка, для которого это конкретное решение не решает их никаких задач. То есть, соответственно, там проблем solved не состоялся, и поэтому никакого, соответственно, вот, простите за англицизм, fit тоже не произошел. Вот, поэтому фактически, когда мы говорим об этих двух терминах, это вот как раз разница между тем, что предмет может хорошо решать проблему, но не подходить рынку, или какая-то штука может быть очень яркой на рынке, но при этом далеко не весь спектр проблем или менее качественная, чем аналоги, решать. По ряду причин. Это вот как раз место пересечения продукта и маркетинга.
Можно ли подвести под этими тезисами такой микровывод, что не обязательно есть знак равенства между тем, что мы делаем, и что мы продаем? Это про это?
В каком-то смысле можно сказать и так. И в каком-то смысле можно сказать, что продукт, который мы делаем, и то, что мы продаем, это не совсем одно и то же. В ряде случаев, в совершенно крайних клинических случаях, так бывает, что перекос в маркетинг настолько сильный, а продукт при этом настолько слабый, что мы людям продаем, сейчас будет такой неловкий пример, кота в мешке и даже не уверены, живой ли он там внутри. Вот. Это к вопросу первостепенности, первичности маркетинга или продукта. Вот тот самый перекос.
Ром, тут дополню тебя, но мы же называем это все умным словом MVP.
Что важнее вообще в продукте, маркетинг или продукт? Сделать классный продукт или классно его продать? Продажи важнее или то, что мы продаем? Вот сейчас зайдем в эту концепцию, да? И здесь я как раз и говорю, что да, существуют такие вещи, такие продукты, продажи вокруг которых доминируют вообще надо всем. То есть там мы говорим, что, ребят, условно продукт сейчас вообще не важен. Хороший он или плохой, не суть. Мы сейчас в интенсификацию коммерции просто кинемся всем скопом и будем продавать человеку некую штуку в коробке и говорить ему, что она решит все его проблемы и задачи, что это классный продукт, а там будет что будет. Ретеншн нас не интересует, нас интересуют быстрые деньги. Репутация, кстати, тоже не интересует, вообще долгосрок не интересует. Сейчас деньги получили, ушли в туман. Вот в этом случае получается, что то, что мы продаем, и что там за этим стоит, не суть важно, нам важно саму продажу совершить. Оно должно подходить под факт продажи. Но при этом подходит ли оно под решение проблемы, нужно ли оно рынку, это немножечко отходит на второй план.
А мне кажется, ребята, в этой истории, на самом деле, мы рассматриваем продажу как то, что мы делаем, и то, что продаем, что это разные действия. На самом деле продажа – это как раз один из элементов того, что мы делаем. В том числе она просто входит в конечную упаковку нашего того продукта, который делается. И если, допустим, бизнес-модель какой-то компании нацелена на то, чтобы, просто надо сейчас кучу всего продать, а потом пофиг, разберемся, что там будет, это значит, у нее такая бизнес-модель, значит, у нее такая стратегия движения. И значит, в этот момент времени для нее продажа – это все. По такой модели, мне кажется, часто работают фитнес-студии, работали раньше, когда продаем абонемент, а дальше, в принципе, будет ходить человек или нет, неважно. А продажа происходит, потому что у человека очень высокая мотивация следовать классному образу, как люди на пляже в Инстаграме. Ну, то есть у него повешена эта морковка, которую хочется следовать, и, соответственно, я готов купить сейчас, а потом будет дождь в среду, и мне будет лень туда идти, потому что я еще вообще устал на работе. И фактически, ну, то есть вот эта продажа – это один из составных вещей того, как бы, что мы делаем и что включается в продукт. Ну, по крайней мере, я это понимаю вот так. А отношения, которые у нас формируются, это уже сущность, мне кажется, на уровень выше, это как некоторому отношение к бренду. То есть к бренду уже у нас формируется некоторая эмоциональная какая-то привязанность. И, допустим, техника Apple, я понимаю, что она будет работать всегда и, скорее всего, не будет тупить. Бренд какой-то эксклюзивной одежды, он дает человеку эту эксклюзивность. То есть уже фактически появляются некоторые социальные такие штуки, там желание следовать за стаей, социальное потребление, то, что меня другие смогут оценить, там мой какой-то социальный статус. Там, допустим, у нас такой пример является эта дорога и автомобили, соответственно, и рынок многих автомобилей построен на самом деле на этом. Вот с брендом уже выстраивается более сложное у нас взаимодействие.
А что, если мы сделали продукт, но пользователи нашли его более другое применение, которое закрывает их проблемы? Например, приведу вот всем известная упаковочная пупырка. Изначально они продавались как обои. Вот как бы представляешь, вот обои у тебя такие вот разноцветные, как бы. Но они быстро сделали пивот, поняли, что обои никому не нужны такие, а вот в качестве упаковочного материала прям взлетело, как бы. Но вначале это продавалось как обои.
А это они классно среагировали, мне кажется, по ситуации, потому что мы очень часто закладываем один смысл в наши решения и думаем, что их будут использовать именно так, а люди их используют, блин, вообще по-другому, каким-то там пятым изощренным способом, и им это понятнее, удобнее, и это, главное, решает их задачу. И если, ну, то есть решает не ту задачу, которую мы закладывали, надо, конечно, общаться с людьми, понять, почему, но если есть огромный сегмент людей, которые этот продукт полезен, то, кажется, эту полезность стоит максимизировать и двигаться в эту сторону.
Получается, стремиться. Если знака равенства нет, то стремиться к нему, да?
Это очень важный момент, потому что если мы стремимся к знаку равенства, то мы понимаем как бы ту потребность, к которой мы двигаемся, и можем продукт развивать в этом направлении. Другими словами, если продолжить пример про пупырку, то не узнай ребята о том, что это гораздо более эффективная упаковка, чем обои, они бы продолжали искать узоры из этих пупырок, вместо того, чтобы сделать эту материю, там, не знаю, более долговечной, упругой, чтобы она там при перевозке как бы совсем-то уж не изнашивалась, да, и пупырки сохранялись, и можно было потом еще помедитировать на них, да. То есть понимание и желание соответствовать и вот этот знак равенства максимизировать, оно как раз и приближает вот, ну, к успеху продукта на рынке, приближает к тому состоянию пользователя, когда он говорит, да, я теперь воспользовался, вот сейчас мне стало лучше.
А как ты считаешь, должен ли продукт быть немножко маркетологом и на сколько процентов он должен быть маркетологом?
На сколько процентов зависит от продукта, мне кажется, но может быть, не в плане того, что там руками он там что-то делал, но в плане каналов привлечения, рекламы, того, сколько это стоит и почему это столько стоит, и каких объемов можно ждать из этих каналов, продукт должен понимать, вот как бы ночью его разбуди, он должен понимать, как он должен будет продвигать свой продукт.
То есть не работает, да, история, что типа нанять специально обученного маркетолога, который придет к продукту ночью и скажет ему, как это работает.
Специально обычный маркетолог может помочь, сделать лучше, но верхнеуровневый процесс продукт должен понимать. То есть он не обязательно должен это делать, но он должен это понимать. И почему это происходит? Это так же, как и с исследованием. То есть не обязательно продукт должен идти и каздевить. Это может быть делать и UX-исследователь. Но продукт должен понимать, что такое качественное исследование, что такое количественное, на каких данных можно делать выводы, на каких данных выводы нельзя делать. И не бежать, и, там, не знаю, не пилить фичи из-за того, что тебе один человек из трех сказал, что вот ему бы так хотелось.
Также есть тезис, что никакой наемный маркетолог не сможет за вас придумать суть вашего продукта и, собственно, продать его так, как могли бы продать вы. Вот давайте обсудим вот дублирование функций.
Очень большую роль играет то, на какой стадии зрелости вообще находится сам бизнес в целом. К примеру, если это условный стартап, состоящий из двух человек, то наверняка продукту придется быть с навыками и маркетинга, и пиара, и SMM, и где-то в разработке понимать, в том числе, да, чтобы и какое-то планирование, и какую-то оценку проводить, и каких-то разработчиков, может быть, даже самому нанимать, потому что далеко не все стартапы начинаются с техническим лидером, включенным в них. Понятно, что на моменте, когда уже компания зрелая, да, там уже другие проблемы продукту предстоит решать, но иметь представление о близлежащих компетенциях все равно необходимо, потому что, строго говоря, продукт — это, несмотря на то, что я считаю, что это профессия, вышедшая из маркетинга, так у меня в голове сложилось, хотя все равно самый хороший продукт — это системные аналитики и разработчики, но это дело другое, тоже мои галлюцинации. Генералистическое представление обо всех специальностях иметь необходимо, но маркетинг при этом как специальность, о которой представление иметь нужно, сильно доминирует. Как ни крути, КАЗДЕФ, все исследования, которые мы проводим, это маркетинговые техники, которые по маркетингам использовались еще на заре времен. И вот сам этот подход, он уже говорит о том, что мы очень близки в процессах, мы пытаемся узнать то же самое, что пытается узнать маркетинг, мы применяем те же самые штуки. Мы, по большому счету, с маркетингом, я постоянно, видите, ударение меняю, маркетинг, я такой вот ловкач, мы как бы постоянно работаем, то есть над одной и той же задачей. Нужно, чтобы в конце совершилось два события – транзакция и счастливый пользователь. Как его сделать счастливым? За что он заплатит? Как сделать так, чтобы он узнал о том, что за это можно заплатить и стать счастливым? Это вот все комплекс проблем, которые решаются каскадом и на стыке от маркетинга до продукта и вот до этого счастья клиента.
Я абсолютно согласен с историей про то, что нанимать или нет, важно определять от потребностей этапа развития. Наверное, это можно, в общем-то, приземлить на какие-то цифры и фактуру и посчитать через юнит-экономику, потому что, ну, то есть в разные также моменты развития, потому что есть, грубо говоря, стоимость привлечения пользователя, есть конверсия в первую покупку, ну, то есть воронка, да, и есть сколько денег он приносит. Соответственно, если вот качественный маркетолог нам позволит прокачать всю эту историю, то, кажется, можно нанять. А если мы действительно находимся на этапе начала нашего проекта бизнеса, то здесь... Как ни крути, знание смежных областей, оно критично важно. И вообще, продукт — это, на мой взгляд, такая профессия, которая подразумевает практически всегда выход из зоны комфорта. Ну, то есть, есть базово прокачанные какие-то компетенции, ну, зависит от бэкграунда, в общем-то, человека. А дальше, чтобы фактически двигаться и приходить к результату, то постоянно надо вытаскивать себя в какую-то новую историю, в которой ты вообще ничего не понимаешь. И начинать каждый раз как-то с первого, потому что я лично приверженец того, что самый лучший опыт – это тот, который мы можем прожить на себе. Лучше там 5 раз сделать не так, на 6-й сделать так, и уже знать, как не надо делать другие 5.
Паш, а вот Рома упомянул про тему двух человек и стартапа, а я бы хотела попросить тебя приземлить это немножко на реальность и рассказать, как это работает условно в корпорации. У вас же офигенная вот история с коммуникацией по вашему продукту и вот сообществом. Можешь, пожалуйста, рассказать вот для тех, кто не был связан с этой историей, что вы делали, зачем вы делали, как вы условно делали? Ну, как бы для меня это категория внутренний маркетинг, если можно это так назвать, если правильно. Но давай ты расскажешь, а мы уже все сделаем выводы.
Это на самом деле история просто наша инициатива. В какой-то момент времени, в прошлом, я понял, что для нас критически важно получать больше обратной связи от клиентов. Собственно, у нас есть разные каналы ее получения, там отзывы в сторах, обращения по телефону, жалобы и так далее, и так далее. То есть мы это регулярно получаем, ознакомливаемся, работаем с этим. Но хотелось быть ближе к клиенту, и не только в момент, когда мы проводим какие-то интервью и активности, а вообще, в принципе, 24/7. Это я понял в том году, и, соответственно, начал двигаться в сторону создания сообщества, а параллельно с этим мы проводили дневниковые исследования по нашему продукту. Это исследование, когда в течение длительного периода времени, в данном случае у нас было это 1.5 месяца, мы давали людям конкретные задания вокруг нашего сервиса и всегда были с ними в чате 24/7 для получения обратной связи. И потом с большинством из них провели, соответственно, качественное интервью. Вот, у нас получился огромный массив данных, который мы, когда первый раз подошли к снаряду транспонировать полученные нами знания в какой-то вывод, получилось сложно. Далее, держа в голове две вот эти вещи, то есть мы когда поняли, что результатов дофига и непонятно, что с ними делать, а хочется еще двигаться в сторону сообщества, нам пришло в голову просто разбить их на тематические короткие выпуски и рассылать стак там раз в неделю среди сотрудников банка, которые занимаются также развитием мобильного приложения Сбербанк Онлайн. И как тех, кто занимается непосредственно его развитием, так и стейкхолдеров, которые, в общем-то, курируют эти направления. Вот. И вся эта активность, она это действительно такой, как внутренний маркетинг-пиар, которая направлена была на то, чтобы затащить людей в сообщество для получения обратной связи. То есть у меня об этой истории я на начале, естественно, ну как бы только мы в команде про это знали, когда рассылал я эти дайджесты, я про это не говорил, но с точки зрения продуктовой цели у меня была именно чтобы привлечь людей для того, чтобы получать обратную связь. При этом в чем польза, то есть почему люди приходили в это сообщество, потому что мы фактически на весь банк поделились результатом исследования, которое может быть полезно нашим коллегам смежным в процессе своей работы. И таким образом дали для них просто эту ценность, ну, как в качестве знания о том, как на самом деле люди используют то, что мы делаем. Вот. Мы исследовали это на примере анализа финансов, поэтому там только было про анализ финансов, а не про весь банк. Вот. И такая внутренняя активность фактически повысила знания о нас, как о команде, позволило привести нам людей в наше сообщество. Оно достаточно сильно выросло ввиду этой активности. И мы получили качественный вывод о том, как на самом деле люди используют наш продукт.
Как вообще происходит взаимодействие продуктового направления и маркетинга? Как построена эта структура? Как эта работа происходит?
Я бы не стал таким смелым персонажем, чтобы вот выйти вперед и утверждать через слово «построен». Потому что команда «Премьер» — команда новая. Мы буквально недавно вышли из состояния «Proof of Concept», если честно. Поэтому у нас здесь такой уютненький стартапчик, где ребята набирают новую команду, только формируется и процесс, и система взаимоотношений. Ребята все суперкрутые, суперклевые, но говорить о чем-то уже выстроенном прямо сейчас, ну, конечно, нельзя. Мы сейчас в это инвестируем очень много сил, времени. Ну, очень много, в смысле, не имеется в виду, что только этим и занимаемся. А вот это означает, что у нас там периодические синхронизации, там ходим на завтраки, учимся дружить, общаться, понимать, где у нас там есть как раз сферы пересечения, где кто на что влияет, как ребрендинг скажется на интерфейсах и UX, ну и прочие вот остальные все эти нюансы. Поэтому мой ответ, он сейчас вот про то, как сейчас, это не история успеха, это история такого, как бы сказать, процесса совместной дружбы. Вот мы вместе собрались и тихонечко куда-то пытаемся идти.
Есть тут что дополнить. На самом деле, вот слова «хром», мне кажется, звучат такие ключевые вещи, потому что вот именно в слове некоторые, так скажем, дружбы, можно, наверное, профессиональной дружбы назвать, или, как я этого чаще называю, сила горизонтальных связей. То есть это на самом деле приводит к качественно другим результатам, потому что происходит ключевая история в этот момент. Допустим, люди, которые участвуют в процессе, и вот если привести это на пример, я такой, не хочу никого обидеть, но часто могут быть кейсы, связанные с юристами, безопасностью, еще чем-то, да, то есть когда ты делаешь что-то, решение, и потом на определенный момент у тебя ребята говорят, мы это опрувим или нет. И вот фактически, неважно с какой областью, если есть такие люди, начинать с ними взаимодействовать на начальных этапах и делать их участниками процесса, а и переводя их из вот этих согласовантов-апруверов решения на последних этапах в людей, которые заинтересованы и которые вкладываются в ваши решения. И вот в словах Рома вот эта дружба, на самом деле дружба с маркетингом, это как раз стирание этих границ в сторону того, что вам не нужно будет доказывать и объяснять ценность вашего продукта, концепции или так далее. Вы вместе заодно. И качество результата, к которому вы можете прийти в такого рода взаимоотношениях, намного, на мой взгляд, сильнее и лучше, ну и приведет к более классному общему результату.
И вот тут я прям восклицаю, что, несомненно, коллега. И я считаю, что это, на секундочку, идея для целого отдельного подкаста. Чуть-чуть буквально вот доразвив такой формулировкой округлой, я бы сказал следующее, что формальные процессы не позволяют людям, не дают пространства, даже идеи не возникает, не дают пространства для амортизации ошибок друг друга, взаимного творчества и так далее. Да? То есть люди подходят к процессу формально и там, условно говоря, да, вот approve, не approve, нет, не хочу помогать, у тебя не полное ТЗ, нет, у тебя не все макеты, не всех состояний. Тысячи таких ситуаций, когда люди не будут сотрудничать, как бы и не будут подталкивать друг друга, но если они ходят на завтрак вместе на йогу по вечерам, как бы, и, упаси Господи, в бар в пятницу, или там играть в мафию, в библиотеку, там какая-нибудь такая, значит, штука, да, то вдруг внезапно все начинает играть другими красками, и находятся решения, находятся лазейки.
А безопасник, которого вы не взяли на йогу, но смотрит на вас такой, и чё?
Согласен с тобой, согласен, но мы зовем его играть в доту.
Класс.
То есть вывод можно сделать из этого блока обсуждения, что с маркетологами не воюем, ходим с ними на йогу, или играем в доту, и тогда все точно будет получаться.
Особенно с учетом того, что маркетинг и продукт — это как барабанщик и бас-гитарист. Они должны без слов друг друга понимать. Если этой синхронизации не совершить, то коллеги именно из-за того, что, помните, мы говорили, дублирование функций существует. А знаете, что существует, когда есть дублирование и нету дружбы? Существует конкуренция. Люди начинают биться лбами, начинают пытаться объяснить, что мое решение лучше, чем твое, эти опять сделали фигню. Причем именно эти опять, неважно, кто это говорит, в чей адрес, эти опять сделали фигню, и поэтому у нас все так плохо. Вот что начнется. Поэтому, да, действительно, именно вот задача сделать так, чтобы люди прониклись друг другом и понимали, что там на той стороне сидят братюни, а не эти. Вот, это типа серьезная штука. И надо иметь компетенции у себя в голове и друзей в блоке компетенций. И то, и другое необходимо.
И еще для успеха надо не забывать прокачивать себя, в том числе и свои навыки, потому что без этого никуда.
А навыки прокачивать становятся гораздо легче, когда, допустим, тебе нужны навыки в маркетинге, ты приходишь к своему дружище в маркетинг, а он тебе рассказывает. А если он тебе не дружище, то он тебе скажет: ты некомпетентен, иди уволься.
Это, кстати, офигенный способ учиться. На самом деле, вот через таких ребят-экспертов просто ты можешь приходить с вопросом, сказать: слушай, я вот с такой штукой там сталкиваюсь, подскажи мне вообще, что это такое? И человек разложит так, что ты, я не знаю, трехмесячный курс прошел, ну, как бы, экспресс-режимом, не с той глубиной знаний, но с достаточной для, возможно, того, чтобы тебе сейчас решить конкретно нужную тебе задачу. И это классно.
А рядом где-то стоит HR и аплодирует стоя за экономленный на обучении бюджет.
Очень теплое, на самом деле, у нас обсуждение. Я думала, что мы будем накидывать на маркетологов, и я буду их защищать, а вы как бы их унижать. А видите, как оно получилось? На самом деле все совершенно по-другому.
У меня с маркетингом вообще история достаточно тесная, потому что я же из маркетинговых дизайнеров пробивался как бы вот в сторону той деятельности, которую сейчас делаю. И поэтому я понимаю вот их фактуру, что там происходит, их боли и как они устроены, потому что я 3 года с ними сидел в одной комнате, вот, и в значительной степени не проникся. К сожалению, это не гарантирует обязательно хорошей и качественной синхронизации с маркетингом в любых других будущих компаниях. Ну, в моем так случае точно. Вот. Но я всякий раз очень стараюсь, и поэтому я ничего плохого против маркетологов вообще нет. Нет. Прекрасные ребята.
Я абсолютно тоже. Я хоть и вышел не из маркетинговой среды, но мне кажется, неважно, с какой среды вышел, в мысль о том, что вокруг тебя окружают классные и хорошие люди и экспертные, и им нужно доверять, она помогает.
У нас есть еще один тезис и некие понятия, которые бы хотелось разобрать, чтобы уже окончательно разбираться в этой теме продукта и продаж. Тезис простой, что ты должен продавать то, в чем есть потребность. Соответственно, когда мы опять же готовились к выпуску, всплыл еще один термин «jobs to be done». Это фреймворк или по-русски инструмент. Правильно мы этот инструмент переводим? С помощью которого мы понимаем, какую потребность мы закрываем. И вот хотелось бы про это поговорить. То есть как это вообще, как этот процесс выстроен?
Мне кажется, есть интересный такой кейс, можно рассмотреть. Вот, допустим, есть потребность перемещаться, а внутри этой потребности есть, ну, допустим, пешком, чтобы было удобно. Соответственно, нам в этот момент времени нужна какая-то обувь, которая должна подходить под разную там погоду, стиль одежды там, и так далее, и так далее. Да? И вот есть куча обуви вроде, которые закрывают эту потребность. Ну, то есть я могу взять, я не знаю, резиновые сапоги, могу взять классические там ботинки и прекрасно передвигаться. И вот в этой среде, так скажем, если рассмотреть какие-нибудь спортивные там кроссовки или компании, там Nike, Adidas и так далее, которые конкурируют, у них есть огромная линейка обуви. которая должна почему-то продаваться лучше, чем другая. Хотя они решают абсолютно одинаковую задачу. И там составом, и материалом, какими-то характеристиками в основном, ну, то есть они схожи. И вот у них jobs to be done, так скажем, один. Ну, то есть, грубо говоря, здесь jobs to be done — передвигаться в комфортной обуви для погодных там условий. Ну, просто чтобы я не там... Если дождь, я не промокал, если очень жарко, то мне было комфортно. И вот у них... Очень, на самом деле, классная история, когда они создают фактически желание у людей купить то, чего, возможно, пока еще не существует. Ну, то есть, и они прибегают в данном случае там к... Я не знаю, правильно использую сейчас этот термин, потому что не эксперт в маркетинге, ну, как некоторые, селебрити-маркетинг. То есть, допустим, когда взяли Майкла Джордана и запустили целую линейку обуви с ним, ну, то есть обуви, а потом в перспективе одежды, да, то есть фактически взяв образ его и дальше через этот образ транслируя, что это круто. Ну, то есть круто, чтобы у тебя кроссовки для баскетбола были с Джорданом, потому что вот он в них играет. И они таким образом создали фактически потребность покупать именно эти кроссовки. Большое количество футбольных, там, профессиональных какой-то рекламы, где как они там классно забивают мячи в определенных бутсах, это как раз вся история про создание вот этого образа, который хочется купить, но которого на самом деле фактически, ну, как бы не существует. И вот это прикольная история, когда jobs to be done, ну, то есть один, ну, то есть он может отличаться от контекстов, но с помощью маркетинга компании создают для себя конкурентную среду и таким образом конкурируют и держатся на плаву и получают, в общем-то, какую-то прибыль.
Я полностью согласен. Job to be done – это ходить, не промокать, не жарко, не проколоть ногу о камень. Да. Что делает в этом случае маркетинг? Мне кажется, что можно набраться смелости и сказать, маркетинг создает еще один job to be done. Это ассоциироваться с группой, выглядеть как, производить впечатление. Или там, допустим, это модная шмотка, я ношу модную дорогую вещь. Ни у кого нет, у меня есть. Это новые работы, которые важны не на уровне вот именно физическом, где я перемещаю себя ходьбой, а на уровне вот человеческого ощущения. То есть я где-то отношу их к работе. Строго говоря, вот сам подход job to be done я обычно применяю в проектировании продукта. Да? Я как бы говорю, что вот окей, мы там разговариваем с коллегами о UX, мы говорим, что типа, окей, какую работу человек вот здесь хочет совершить? Какую работу этот человек фактически хочет совершить, а какую работу его наши маркетологи заставляют совершать? Какую работу хотят наши маркетологи, чтобы он совершал еще поверх этого, чтобы это стало нашим уникальным торговым преимуществом? Да, вот скажем, кроссовки с Джорданом, да, это же УТП, это же его бренд, это же ассоциация с личностью. И вот мы, соответственно, как бы на этот вопрос тоже стараемся отвечать. Вот здесь он пытается выполнить работу X, там, купить товар, найти товар, смотреть фильм, еще что-то. И вместе с этим еще какая-то работа должна совершаться. Вот та, которая нас будет отличать. Поэтому я тут где-то, в общем, пытаюсь вот такими махинациями и спекулированием как бы подвести, что, в общем-то, это тоже, мне кажется, что это тоже, в общем-то, концепция job to be done.
Она просто выходит, как, если взять базовую штуку, вот эту пирамиду Маслоу, просто на другие уровни. Ну, то есть, где уже там не уровень физического комфорта, а уровень там ментального состояния и ощущение, что я классно себя чувствую, что у меня вот есть такие кроссовки. И там я прихожу туда, и там все думают, какой я крутой. Ну, то есть, вот, да, это про это.
И это магия. И это магия вот именно уровня Виктора Пелевина, да, когда, ну, ты же ходишь, ты же обут, а нет. У всего этого появляется еще один слой задач, который тоже приходится теперь выполнять. Вот, это очень крутая магия.
У нас получился очень классный, на самом деле, разговор. Во-первых, очень теплый и дружеский, как бы, да, без хейта, без токсика, как мы любим, да, Андрей? И немножко с философским подтекстом. В этом выпуске мы выяснили, что продукт и маркетолог не враги. Хороший продукт закрывает боль пользователя, а хороший маркетинг позволяет пользователю узнать о том, что кто-то подумал о его боли и нашел решение. А дальше смотрим метрики, повышаем эффективность и масштабируем успех. А как это делать, обсудим в следующих выпусках подкаста «Ненастоящий продукт».